Загнали волка в кут. В соседней зале столовой. Слава богу, самый обыкновенный, без копченых голов и вяленых гениталий. Матвей Бенционович один за другим осушил два бокала вина и лишь тогда избавился от противного дрожания в пальцах. Съел виноградинку, желудок содрогнулся, но ничего, выдержал. Кеша, как ни в чем не бывало, уплетал фаршированных перепелок. Граф же к еде не притронулся, только пригубил коньяк и сразу закурил сигару. «Что ж, в Заволжске имеется общество?» — спросил он, произнеся последнее слово, таким образом, что было ясно, о каком именно обществе идет речь. «Небольшое, но есть», — ответил Бердичевский, готовясь врать. Чернокутский с живейшим интересом задал еще несколько вопросов, иные из которых Заволжец совсем не понял. Что могло означать, есть ли у вас цыплячья ферма? К птицеводству вопрос отношений явно не имел. Или еще, устраиваете ли карусель? Что за карусель имелось в виду, черт ее разберет. Какие-нибудь педерастические пакости. Чтоб, как говорят воришки, не запалиться, прокурор решил перехватить инициативу. «На меня сильное впечатление произвела ваша коллекция», — сменил он тему. «Скажите, а отчего вы коллекционируете лишь остатки прекрасной половины человечества?»
«Женщина не прекрасная половина человечества и вообще никакая не половина», — отрезал граф. «Это пошлая карикатура на человека. Говорю вам как медик. Уродливое, несуразное существо. Медузообразные молочные железы, жировые подушки таза, нелепое устройство скелета, писклявый голос». Чернокутского передернуло от отвращения.
«Эге-ге», — подумал Матвей Бенционович, — «хоть ты и медик, а по тебе самому плачет больничная палата, та, что запирается снаружи». «Позвольте, но совсем без женщин тоже нельзя», — мягко возразил он, — «хотя бы с позиции продолжения человеческого рода». Графа этим аргументом он не сбил. «Из самых плодовитых нужно вывести специальную породу, как это делают с коровами или свиноматками. Держать в хлеву. А оплодотворять, разумеется, при помощи шприца. Не иначе». По лицу жены ненавистника пробежала гримаса отвращения. «Издевается он, что ли?» — засомневался вдруг Бердичевский. «Дурака валяет». «Ладно, черт с ним, с идиотскими теориями этого психопата. Пора повернуть к делу. Как это было бы чудесно — жить в исключительно мужском обществе в кругу себе подобных», — мечтательно произнес статский советник. «Вы слышали, что некий американский миллионщик восстанавливает библейский Содом?»
«Слышал. Занятный плод американской назидательности. С точки зрения филантропии, конечно, следовало бы потратить эти миллионы на хлеб для нищих, но этим мир не удивишь. Да и что проку? Съедят нищие дармовой хлеб, и завтра потребуется еще. Не напасешься. А тут урок человечеству. Мистер Сайрус — добропорядочный семьянин и извращенцев терпеть не может, но хочет явить современникам образец терпимости и милосердия к париям. О, американцы всех нравственности научат. Лишь дайте срок».
«Должно быть, у содомской затеи немало врагов», — подступился Матвей Бенционович к ключевой теме. «Из числа ханжей и религиозных фанатиков. Сейчас развелось столько сект, призывающих к ветхозаветной нетерпимости. Собирался отсюда вывернуть на Мануйлу, прощупать, как относится его сиятельство к пророку, которого пытался убить одноглазый броник. Но разговор прервался. В гостиную, хрустя блестящей кожей, вошел Филипп и с поклоном протянул хозяину длинную бумажную ленточку. Оказывается, в средневековом замке есть телеграф. Эта новость прокурору почему-то не понравилась. Чернокутский пробежал глазами довольно длинную депешу и вдруг сказал Кеше: «Инасан, глупый мальчишка, придется тебя высечь. Кого ты привез?» Красавчик-блондин подавился ломтиком апельсина, а у Бердичевского скакнуло сердце. Он дрогнувшим голосом воскликнул: «Что вы хотите этим сказать, граф?»
«Да чего же вы, жиды, наглая порода!» — покачал головой магнат и более к Матвею Бердичевскому не обращался, только к Кеше. «Послушай-ка, что пишет Микки. Губернским предводителем в Заволжске граф Ростовский, уездные предводители князь Бекбулатов, барон Штакельберг, Селенинов, Котко-Катковский, Лазутин, князь Вачнадзе, Бархатов и граф Безносов. Еще три уезда предводителей не имеют за малым числом природного дворянства. Лицо, о котором ты запрашиваешь, действительно жительствует в Заволжске. Но фамилия перепутана, и должность не та. Не Матвей Бердичевский, а Матвей Бердичевский. Окружной прокурор, статский советник, 40 лет. Выкрест». Щеки у Кеши из розовых сделались зеленоватыми. Он рухнул на колени и всхлипнул. «Я знать не знал, клянусь». Граф толкнул его носком туфли в лоб. Молодой человек опрокинулся на ковер и захныкал. «Кто вам прислал эту ерунду?» — спросил Матвей Бенционович, еще не успев приспособиться к катастрофическому изменению ситуации. Ведь до сего момента все шло так гладко. Граф выпустил струю сигарного дыма. Прокурор разглядывал с годливым любопытством, словно какое-то невиданное насекомое или раздавленную лягушку. Все же удостоил ответом. «Микки один из наших. Большая фигура. Не сегодня-завтра министром станет. И правильно. Золотой работник. Такому можно и в полночь телеграмму слать. Наверняка застанешь на службе». Приходилось срочно менять тактику, отказываться от тупого запирательства и, что называется, выкладывать карты на стол. «Ну, раз вы теперь знаете, что я прокурор, то должны понимать. Я приехал к вам не шутки шутить», — строго молвил Бердичевский, испытывая даже некоторое облегчение, что не нужно больше ломать комедию. «Немедленно отвечайте, это вы внесли долг Зарацевича?» И тут случилось невообразимое. Статского советника схватили сзади за локти, больно вывернув руки. «Оставь, Филипп», — поморщился граф. «Зачем? Пускай еврейчик покукарекает».
«У него в кармане тяжелое», — объяснил лакей. «Вот».
Без труда обхватив оба запястья пленника одной лапищей, он вытащил из прокуророва кармана лефаше. Протянул графу. Тот взял револьвер двумя пальцами, кинул на него один единственный взгляд и отшвырнул в сторону со словами «дешевая дрянь». Бердичевский тщетно извивался в стальных тисках. «Пусти, мерзавец! Я статский советник! Я тебя за это в Сибирь!» «Отпусти!» — разрешил Чернокутский. «Ядовитый зуб выдернут, а махать кулаками у жидов не заведено. Жидковаты!» — скаламбурил он. «Знаете, еврейский советник, за что я вашу породу не люблю? Не за то, что вы Христа распяли. Туда ему жиду и дорога. А за то, что вы, как и бабы, карикатура на человечество. Вы только прикидываетесь мужчинами».
«Я представитель власти!» — крикнул Матвей Бенционович, держась за немевшее запястье. «Вы не смеете себя так со мной!»
«Нет!» — перебил граф с внезапным ожесточением. «Ты крыса, проникнувшая в мой дом воровским манером. Если б ты не был жидом, я бы просто выкинул тебя за ворота. Но за то, что я, Чернокутский, битый час перед тобой распинался и поил тебя 30-летним коньяком, ты заплатишь мне жизнью, и никто об этом не узнает. Ни ты первый, ни ты последний. Вы фигурант в деле», — попытался втолковать сумасшедшему Бердичевский. «Хоть я и прибыл сюда конспиративно, но я веду важное расследование. Вы главный подозреваемый. И если я не вернусь, здесь завтра же будет полиция».
«Врет он про расследование», — пискнул не решавшийся подняться с ковра Кеша. «Он про вас от меня услыхал, а раньше даже имени не знал».
«А кучер», — напомнил прокурор. «Он привез меня сюда и вернулся в город. Если я исчезну, кучер все расскажет».
«Кто вез Иносан?» — спросил Чернокутский.
«Семен. Что ж я, чужого кучера возьму?»
Граф раздавил сигару в пепельнице и весело объявил Матвею Бенционовичу, снова переходя с ним на «вы», но явно в издевательском смысле.
Наши волынские мужички, у которых в лексиконе намешано 12 языков, говорят: «Загнали волка в кут, там ему и капут. Не вешайте свой кривой нос, господин Бердичевский. Ночь впереди длинная, вас ожидает много интересного. Сейчас спустимся в подвал, и я покажу вам секретную часть моей коллекции, самую интересную. Там не те экспонаты, что я купил, а те, что создал сам. Присовокупить вас в коллекции не смогу, сами видели, у меня только женщины. Разве что какой-нибудь небольшой кусочек в порядке исключения».